Теперь Александра чувствовал себя напрочь выпавший из мирка добропорядочных и отчаянно скучных развлечений, которые они олицетворяли. «Я непременно буду ходить на собрание зимой, когда больше нечего будет делать», — милостиво промолвила Александра. «Когда мне опостылит природа», — добавила она, отдавая себе отчет в том, что не пойдет туда никогда, поскольку бесконечно далека от подобного рода пресных удовольствий. «Мне очень нравится смотреть слайды английских парков. Вы все еще их показываете?» «О, вы должны прийти в следующий четверг», — настойчиво сказала Фрэнни Лавкрафт, преувеличенно жестикулируя, как люди, имеющие хоть малейший вес в обществе, вице-президенты сберегательных банков, внучки капитанов океанских лайнеров, сын Дейзи Робертсон, Уорвик. Только что вернулся после 3 лет пребывания в Иране, где они с его прелестным семейством так чудесно проводили время. Он работал там советником, что-то связанное с нефтью. Говорит, что шах творит чудеса. В самом центре их столицы построены восхитительные дома современной архитектуры. Ах, как же она называется, их столица? Чуть не сказала Нью-Дели. Александра не стала ей помогать, хотя знала название «Тегеран». В нее будто вселился дьявол. Впрочем, неважно, в любом случае, Вики собирается устроить показ слайдов, и все будут сидеть на восточных коврах. Видите ли, милая Сэнди, по арабским представлениям ковер — это сад. Сад внутри дома, внутри шатров и дворцов, затерянных в пустыне. И на этих коврах вытканы узоры из настоящих цветов, хотя стороннему взгляду они могут показаться абстрактными. Ну, не очаровательно ли это? «Очаровательно», — подтвердила Александра. Миссис Лавкрафт украсила свою дряблую шею, изборожденную складками и канавками, как размытое дорожное покрытие, ниткой искусственного жемчуга, в центре которой красовалась подвеска, античное перламутровое яйцо с искусной инкрустацией в форме креста. Почувствовав раздражение, Александра сконцентрировалась и усилием воли заставила потертую старенькую нитку лопнуть. Фальшивые жемчужины посыпались на обвисшую грудь старухи, а оттуда каскадами низверглись на пол. Пол в церковном притворе был затянут ковровым покрытием уныло-зеленого цвета гусиного поноса. Он приглушил стук жемчужин. Не все присутствующие сразу обратили внимание на случившееся бедствие. Поначалу только те, кто стоял поблизости, бросились собирать драгоценности. Сама миссис Лавкрафт, с лицом побелевшим от ужаса под пятнами румян, была слишком скована артритом и потрясением, чтобы наклониться. Александра, стоя на коленях у опухших от водянки ног старой дамы, злобно повелела туго застегнутым перепонком ее некогда модных туфель из крокодиловой кожи расстегнуться. Злобные проделки были для нее как еда. Начав, ей было трудно остановиться. Ее нутро раздавалось вширь, требуя все больше и больше пищи. Распрямившись, Александра вложила полдюжины собранных жемчужин в дрожащие, с посиневшими костяшками, жадно протянутые ковшиками ладони своей жертвы, после чего повернулась и пошла прочь сквозь расширившийся круг присевших на корточки собирателей. Эти припавшие к полу фигуры напоминали гигантские гротескные кочаны капусты, состоящие из мышц, одежды и алчности. Их ауры смешались в единое серое пятно, словно растекшиеся акварельные краски. Путь к выходу Александре преграждал преподобный Парсли со своим красивым гуттаперчевым лицом пергюнта, отмеченным печатью обреченности. Как у многих мужчин, которые бреются каждое утро, к вечеру у него на щеках проступила заметная щетина. «Александра», — начал он, намеренно придав голосу как можно более глубокое, низкое звучание, — «я так мечтал увидеть вас здесь сегодня вечером». Он вожделел ее. Ему надоело трахать Сьюки. Нервничая от исполнения своей увертюры, Парсли поднял руку, чтобы поскрести элегантно причесанную голову, и намеченная им жертва не упустив случая, мысленно рванула дешевый ремешок его шикарной позолоченной омеги. Он почувствовал, что часы соскальзывают с руки, и успел подхватить дорогой аксессуар, к счастью, запутавшийся в шейном платке, не давшем ему упасть.